Ну, а теперь приветствуем нашего гостя. Алла, представите, у вас это лучше получится.
Руководитель Международного института генеалогических исследований Леонид Жуков у нас в студии. Леонид Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Борисович.
Здравствуйте.
Леонид Борисович, а что, вот все чаще и чаще люди хотят, вот как Алла сказала, покопаться в своих корнях, выкопать там какого-нибудь полного кавалера Георгиевского или там надворного советника?
Ну, в общем-то, конечно, интерес возрос после падения, развала Советского Союза генеалогии, хотя, наверное, и раньше был.
Ну, возможностей просто не было раньше.
Да, и были другие проблемы. Вот. А так зависит, вообще-то, от кризиса.
От какого кризиса?
Да, вот пока кризис есть, денег нет, как бы трудно заниматься генеалогией. Есть
потому
деньги.
Что это стоит денег,
а что, дорого,
да,
что ли,
поиски?
Да, прилично.
Угу. Прилично? Ну как, ну порядок такой вот. Если мне надо докопать, там, до какого, до 16 века ваша подружка дорылась, да?
Да, конца 17-го.
Да? Это вот сколько приблизительно?
Ну, где-то 500 000 рублей, может,
да
сказать,
что?
Года
нет,
за два.
Нет, ну там,
примерно.
Конечно, никто этих денег в этой, да, семье не потратил.
Сколько? А на что? Да. Это что, вот все на коммерческой основе, все эти церковно-приходские книги?
Они, это если нанимать, деньги, конечно, специалистов, а если самому искать, ну, 1100.
1100?
Может вылететь, да.
Это на командировке? Ездить по городам, по весям?
Плата, да, за получение этих самых материалов в архиве.
Ну, в Москве какие-то архивы имеются, куда можно сделать запрос, да? Можно сделать запрос в ЗАГС, но они за 75 лет хранят, да, сведения. И там нужно доказать, что вы являетесь родственником вот этому человеку.
Да.
А в, а в архивах, да, а в архивах просто ты просишь, да, вот открытые сведения получить, и тебе могут их прислать, да?
Да, прислать могут за деньги, угу, за небольшие, деньги. Да.
Ну, небольшие-то как? Небольшие. Ну, я не знаю, вы понимаете, у каждого свое понятие о небольших деньгах.
Ну, если архив делает работу, ну, в пределах, наверное, там, 5, там, тысячи, там.
Угу. И ждите ответа 3 месяца, да, или в лучшем,
ну,
случае?
Ну, что-то в этом роде, да. Если, вообще есть.
Если есть, да, вообще что-то. Ну, на самом деле, да, ведь и не все архивы в хорошем порядке, да? Ведь есть архивы, где там в каком-нибудь шкафу что-нибудь свалено, да, и архивисту просто и неохота туда забраться.
Нет, вообще-то архивы все...
Домашняя академия.
Вот, конечно, друзья мои, первый раз в жизни такой, настолько у нас интересная сегодня тема и собеседник, что мы с Аллой, матерые профессионалища, забыли про рекламу. Первый раз с нами такой, правда?
Ну, до рекламы мы заговорили о том, что иногда в архивах и даже то, что есть, могут не найти, да, по какой-то причине.
Да, запросто могут не найти.
Просто нет интереса искать, ковыряться? Или
почему? Надо уметь, надо знать, на
или
какой
что?
Полочке там...
Ну, надо знать, уметь и так далее. Здесь, ну, зависит от профессионализма работников, которые ищут. Угу. И зачастую бывает, что в архивах просто не очень профессиональные люди.
Ну, правда, за маленькую зарплату идет.
Нет, ну как, ну вот следователя, например, да, в МВД, его же учат, он учится в высшем учебном заведении, потом он стажер, потом он овладевает профессией, есть какие-то алгоритмы действий, он умеет вести допрос, он умеет там что-то, так и здесь.
Ну и не все же следователи тоже хорошие, Саш.
Ну не все, но все равно этому учат.
На каждом рабочем месте.
Все равно, Алла, этому учат, понимаете, это профессия.
Ну, архивисты, они тоже заканчивают какие-то факультеты.
Ну, раньше историко-архивный институт был, теперь он РГГУ, да, по-моему. Вот. Да. Но, насколько я понимаю, там архивное дело-то, это вот такой вот мизерный сегмент. Все остальное — это больше история, там востоковедение и так далее.
Ну, в общем, есть проблема в архивах, не всегда могут найти бумажки, даже которые
имеются.
Ну,
одна проблема, что действительно какая-то малая компетенция работников. То есть, бывает, напишешь запрос в архив, угу, и приходит: нет, у нас нету, да? Угу. А через 2 месяца напишешь еще раз то же самое, угу, отправишь, и хлоп, приходит тебе: оплатите там сколько-то, там, угу, 500 рублей, угу, мы вам сейчас сделаем справку. Угу. Нашли.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга, давайте послушаем.
Давайте.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Алло, добрый день, здравствуйте, Дмитрий, Санкт-Петербург.
Очень приятно, сейчас, секундочку, Дмитрий, наш гость наденет наушники, а то он вас не слышит. Сейчас, секундочку, Дмитрий,
говорите,
секунду. Все, можете говорить.
Алло, можно,
да,
говорить,
можно,
да?
Можно.
Вот существует ли какой-то срок давности хранения в архиве геологического древа, или история почти не имеет срока давности?
Смотри, в каком архиве, да, наверное?
Ну,
есть же
уничтожают.
Церковные архивы, да? Есть какие еще? Государственные?
А что вы имеете в виду под сроком давности? Ведь сведения-то не уничтожаются, они же ведь там и остаются навеки.
Дальше, да. Ну и не биологическое древо хранится, а хранятся документы о предках.
Да.
И хранятся они... Ну, никаких сроков нету. Угу. Все должно храниться. Пока не выйдет какой-нибудь указ, или Дума что-нибудь не придумает, угу, и решит там, скажем, чего-то. Или ну, закрыть, или...
Ну, вот, кстати, я начинала рассказ с моей подруги, которая нашла там за 1695 год там своего предка. Она сказала, что она видела материалы переписей 18 века, 19 века, и они очень грамотно составлены. Там вот написано там, там имя, фамилия, год рождения, там его сословие, угу, там все дети перечислены и так далее.
Леонид Борисович, это о каких переписях? То есть идет речь, то есть они переписывали ветхие документы, что ли, они переписывали, чтобы их снова хранить или что?
Релизские сказки.
Ну да, основные два документа для генеалогического поиска – это метрические книги и ревизские сказки. Uh-huh. Человек рождался, его несли в церковь, записывали в метрическую книгу. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, родителей, восприемников. Uh-huh. И через это мы, собственно, и ищем предков.
А в ревизские сказки?
А ревизские сказки – это вот с начала примерно 1711 года начали вести, по сути дела, это перепись налогоплательщиков.
Uh-huh.
Вот, собственно, Чичиков делали, да, да, значит, да, да, раз 25-30 лет такие переписи. Угу. И, собственно, Чичиков и занимался тем, что покупал мертвые души людей, которые еще сохраняются в ревизской, в последней ревизии, как живые, а они уже умерли.
Угу. Ну вот, да, чтобы да, заложить их потом.
Да, в этом была и такая идея.
А, кстати, вот еще тоже любопытно про мою подругу. Она узнала о том, что когда ее прапрапрадеда отпускал там барин на волю вот в 1861 году, то каждому домохозяйству полагалось 16 гектаров земли, и за эту землю крестьяне выплачивали в рассрочку в течение 15 лет. Вот, угу, вот когда вот такие вещи узнаешь, да, вот эта дата сразу запоминается, 1861 год, если вообще для кого-то это было проблемой. Угу. Это возвращаясь к тому, что история, когда она изучается там через призму своей семьи, она перестает быть какой-то абстрактной, да, чужой.
Ну, это так, Леонид Борисович, но вот вы сейчас называли суммы, которые испугали очень многих наших слушателей, а вот представим себе, что какой-нибудь скромный житель российской глубинки с очень небольшим доходом вдруг решит самостоятельно и дотошно покопаться. Да? А куда он должен идти, с чего начинать? Потому что одно дело все-таки по прямой, вот так вот смотреть, кто папа, кто дедушка, кто прадедушка. А с другой стороны, вбок одна ветвь пошла, потом другая, третья. Вот есть ли какие-то общие правила?
Ну, с чего начинать, это понятно. Надо всех...
Опросить своих, родственников, да.
Самых, тех, кто самых древних.
Кто что-то помнит.
Да,
конечно.
Потому что в голове у человека гораздо больше информации, чем можно найти во всех вместе взятых архивах.
То есть узнавать, mm-hmm, фамилия, имя, отчество, где проживал, да?
Вот, и... не проживал, а где родился, потому что мы ищем документы о рождении. Вот, mm-hmm. Два основных документа, значит, где человек родился и когда родился, да? Вот две такие базовые, mm-hmm, значит, данных, которые нужны для генеалогии.
Mm-hmm.
Ну и дальше смотрим, значит, родственные связи его. Ну, а что касается количества древ, которые на вас сходятся, то они умножаются в два раза на каждом поколении. Первое древо ваше – это по отцу, второе древо – по матери, угу, но не по женской, по ее девичьей фамилии.
Угу.
То есть мы будем, если мы берем материнское древо, ваше древо по матери, то мы смотрим отца матери, ищем деда матери, прадеда и так далее. То есть будет такая вот с мужской стороны.
Ну да, потому что по женской запутаешься.
Да, но при этом еще бабушки добавляются на следующих, угу, поколениях.
Ну да.
Еще два дерева по бабушкам и так далее, да.
Угу. То есть пока записываем все, что можно расспросить у родственников.
Да.
Это первый,
угу,
шаг.
Да.
Давайте,
угу,
ответим на звонок Людмилы Петровне из Белгорода. Здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, что в архивах хранится лично информация. Не будем далеко ходить. Моя мама участник войны. Нет, ей нужны были сведения о том, что она здесь, когда она, в какие периоды она находилась в составе действующей армии. Военкомат сделал запрос, И что? Пришел ответ, что неполный ответ. И потерянная информация. Как может быть? Министерство обороны и потерянная информация. И мы так и теперь не смогли доказать, что такая-то, такая-то, такая-то в величестве является теперь такой-то, такой-то по мужу.
А Людмила Петровна, один раз делали запрос?
Ну, один, конечно.
Нет, мы делали запрос еще в 70-х годах при Советском Союзе. Вот. И тоже, в общем-то, информация пришла. Фамилия, имя указано, отчество вообще отсутствует. Вот как дали справки на войне маме,
Понятно.
Леонид Борисович, вот такая история.
И что?
Могут ли действительно пропадать архивы из каких-то государственных там... Ну, понятно, если там во время войны бывали и пожар какой-то, да?
В мирное время тоже бывает.
Это рукописи не горят, а документы горят.
Несколько лет назад залило просто горячей водой из труб прорвавшихся. Часть документов потеряна.
Ну, хорошо.
А вот в такой ситуации, как у Людмилы Петровны, есть еще какая-то надежда вот именно такие сведения где-то и спросить?
Ну, надо разбираться конкретно. Надо выспрашивать ее, что еще она там знает, и думать, где, собственно, это может быть. Собственно, в этом и заключается работа специалиста, который ищет место, где может быть документ. Да? Если не хватает данных,
то есть, если в каком-то центральном архиве их нет, то это не значит, что где-то на местах их тоже нет, да? Где-то
ну, вот
быть.
Она говорит, что в военкомат обращались по месту призыва, вот. А так, вообще, конечно, надо знать часть и архивы Министерства обороны в Подольске.
Леонид Борисович, ну вот то, о чем мы с вами говорим, это мы просто с вами выкапываем имена, фамилии и отчество, да? Но ведь мне интересно, чем мои предки занимались. Ну, я накопал там, я не знаю, какого-нибудь там имя рек, да? Но мне интересно, кто он был, чем он занимался. Вот эти сведения как можно получить?
Ну, 90% родословных – это крестьяне. А что можно узнать про крестьянина? Вот пахал.
А вот можно узнать, как он даже вышел на волю.
Стоп, секундочку. А вы не забывайте, что крестьяне-то еще и в армиях служили, да? И наши деды славные победы и звания имели, и награды получали. А награды, за наградами вслед какие-то социальные льготы они получали. Наверное, это где-то тоже зафиксировано.
Да, в военных архивах есть, и, соответственно, это все можно искать.
Бывают эти судебные
архивы.
Если
есть зацепки, значит, чего искать.
Да, судебные архивы. Вот моя подруга нашла ее какой-то предок, он судился, потому что через его землю должна была пройти железная дорога, и там был даже большой судебный отдел.
Да, если набедокурил, то вот может таким образом проявиться.
Да,
вот у Стива Балмера мы вот как раз таких нашли.
А если ему ноздри рвали в Сибирь, это тоже в каких-то документах надо искать?
Ну, судебных.
Судебных. Вот видите, уже сколько направлений.
Так это что, мне
каждую фамилию, имя, отчество, которое я нахожу, мне его надо пробивать и по судебным, и по военным, и еще по каким-то, да?
Ну, если да, если такую цель ставить, то тогда, конечно, можно рыть.
И кстати, некоторые архивы...
И ничего можно не найти, кстати.
Да. Вот.
Но некоторые архивы все-таки имеют сейчас электронные сайты, да?
Ну, все архивы, наверное, почти имеют.
Так, и там тоже можно что-то найти, да?
Ну, там можно посмотреть, какие есть фонды. Вот, бывает, что какая-то часть метрических книг оцифрована, выложена.
А когда вот будет выложен вот весь массив, который известен? Когда вот он будет оцифрован, куда-то выложен, чтобы действительно вот любой мог...
Вы у кого спрашиваете?
Мог посмотреть.
У Господа Бога?
Нет, у человека, который занимается этой темой глубоко.
Ну, я понимаю, Леонид Борисович отвечает за все архивы?
Нет, Леонид Борисович может быть в курсе, есть ли такие планы, идет ли оцифровка.
Придет такое время, Леонид Борисович?
Оцифровка идет. Планы есть, а когда все это будет сделано, Бог весть. Ну, еще, я думаю, лет 10-20.
Ну, вы оптимист, оптимист.
Наталья Васильевна с нами из Владимира на связи. Здравствуйте.
Добрый день, уже не утро. Я вот хотела бы вам сказать, что иногда бывает, что набредаешь на совершенно странные вещи. Например, моя сестра двоюродная, которая занималась родословной нашей семьи, с одной стороны, Жуковых. Так вот, она нашла квитанцию, по которой мой дед Николай Васильевич Жуков, приписанный тогда к Меленковскому полку, хотя он казанец, он покупал в рассрочку машинку «Зингер». И вот от этой машинки я пошла в архив наш и стала искать.
Швейную?
Что-что?
Швейную машинку-то.
Да, швейную. Ну, конечно, угу. Какие же. Угу. Швейная машинка «Зингер». И вот, смотрите, что получилось. Ну, я когда-то работала в архиве, в другом, правда, в партийном архиве.
Наталья Васильевна, только, пожалуйста, немножко короче.
Да-да-да, все-все-все. Угу. И меня допустили. Я стала искать свидетельство. Вот скажу вам. Вот видите, торговый чек. Это раз. Теперь... ведомости платежные, всевозможные, пресса и еще метрические книги церковные. Mm-hmm. Там все акты гражданского состояния, там есть свидетели, там mm-hmm. кумовья mm-hmm. и так далее, крестные вернее. Поэтому вот еще вам направление для простых людей, так
спасибо.
Сказать, несведущих,
спасибо.
Которым можно идти и найти.
Mm-hmm. Спасибо, спасибо, интересный рассказ.
Алатов, вы знаете, с этими машинками «Зингер» какая смешная история получилась. В контрразметке кто-то обратил внимание, что очень большая дилерская сеть, машинки очень хорошие. Вон, машинка до сих пор у нашей слушательницы дома, наверное, сохранилась и шьет. А стоят они недорого. И почему-то, что дилерская сеть, она создана в тех городах, где оборонная промышленность. Оказалось, это была шпионская такая сеть.
Машинка?
Нет, перед Первой мировой войной была очень мощная такая германская шпионская сеть, которая под видом сбыта этих машинок собирала сведения. Вот так вот.
Коробейники, да?
Коробейники. А машинки до сих пор остались в каждом доме, которыми завалили империю российскую. Так, ну вернемся к архивным документам. Скажите, пожалуйста, а вот если открыть интернет, сейчас полно всяких услуг, хотите узнать своих родственников, пожалуйста, сейчас мы вам
на
выясним.
Коммерческой основе,
на коммерческой
да?
основе. Вот насколько достоверны эти сведения и как их можно проверить?
Ну, проверить вам ведь те, кто ищет ваших предков, они предоставляют фотографии документов найденных. Ну, вот, если вы не верите фотографиям, можно запросить можно в архиве справку, угу. и вам напишут да, выдержку угу. из этого документа с печатью архива. Это будет государственный документ, которым можно пользоваться в суде. Угу. Вот. Ну, а дальше, значит, зная, что есть такой документ, надо смотреть и изучать, разбираться, да, как бы имеет отношение документ к вашему родственнику или не имеет, или угу. вам, значит, вместо этого что-то там подсовывают.
Да?
Ну, то есть настоящий документ, но про другого человека, да, тоже про Иванова, но угу. из ну, соседнего
понятно.
Дома.
Донов Педро в Бразилии, деле. Как известно. Понятно.
Ну, а иногда хочется, наверное, кому-нибудь поверить, да? Там
конечно,
найдут
да, что это
там.
Тот самый Иванов, который был Иванов, который «Явление Христу народу» написал, да, как минимум.
Что-нибудь в этом роде.
Что-нибудь в этом роде. Но, Леонид Борисович, я как раз имел в виду другое. Я понимаю, что есть такая корпоративная этика, но, тем не менее, вот по вашим наблюдениям, те люди, которые подвязаются на этой ниве, насколько все-таки это достойные джентльмены, или среди них тоже жулики попадаются?
Да, наверняка.
Ну, я бы сказал, не столько жулики, сколько добрые люди.
Добрые?
Ну, человеку хочется сделать другому человеку приятно.
Но потом есть же люди, которые увлечены этим делом, правильно? Они все собираются на форумах определенной направленности.
Да, да, да.
И там можно попросить людей, которые живут там в той местности, там в той губернии, где был ваш предок, да, там, не знаю, съездить на кладбище, сфотографировать там могилу, там еще найти какие-то документы.
Вот, кстати, кладбища городские мы с вами упустили. А ведь это тоже такой памятник же, это тоже документ?
Да.
Да?
Конечно. То есть... Ну, и то, что написано на надгробии, и то, что там в картотеке угу. имеется на кладбище.
Ага, угу. То есть еще что-то в картотеке хранится. А что там может быть написано?
Ну, как, фамилия, имя, отчество, годы жизни. Ну, то же самое, что ага. и на памятнике.
То есть, если, может быть, там табличка место... где-то подстерлась, да, то ну, есть да. еще и документ.
Леонид Борисович, а вот вы говорили, что ваш Международный институт генеалогических исследований сейчас еще занимается георгиевскими кавалерами, да, созданием полного списка.
А нет, полный список существует. Мы создали список тех, которые вывешены именно в Большом Кремлевском дворце.
А где вот найти полный? Потому что вот, ну, я знаю, что у меня один из предков, кстати, армянский прадедушка, был георгиевский кавалер за веру царя Отечества, воевал, рубился с турками.
Справочник. Взять справочник, посмотреть.
То есть надо прийти в библиотеку в Ленинскую, да. скажем, да? Куда теперь любой желающий может записаться. Это раньше надо было.
А может, он даже оцифрован, можно поискать в интернете.
Даже так, да?
Ну, да.
Давайте еще ответим на вопрос. Санкт-Петербург, Евгений, мы вас слушаем.
Да? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это, мне кажется, очень хорошее дело. Вы пропагандируете вот поиск своих родных.
Конечно.
Но я когда вот пытался, например, подобным делом заниматься, я сравнил возможности, вот, допустим, наших граждан вот, в поиске. И, скажем, если человек ищет где-то в другой стране, ну вот совершенно день и ночь, скажем, перепись 1897 года, вот в интернете никакого, вот просто так вот человек не может найти своих родственников, ему нужно куда-то писать, где куда-то ехать, где-то что-то делать. А в той же Риге, допустим, данные этой переписи, пожалуйста, сколько хочешь, смотри и бери, что тебе нужно. И другие архивы то же самое. Вот,
а в Беларуси отсутствуют книги, вот, насколько я знаю, за последнюю четверть 19 века. Вот они либо в Польше, либо в войну пропали, либо что-то.
Я имею в виду не то, что там где-то лучше, а то, что у нас вот это вот недоступность еще. Вот та же перепись 97-го года, вот по сути дела первая, вот, она как бы отсутствует в свободном доступе. И к другим материалам, которые, в принципе, можно оцифровать и выложить в интернет, вот этого вот, к сожалению,
Евгений,
нет. Поэтому...
Да, Евгений, уважаемый, то, о чем вы сейчас говорите, это, видимо, так, я не проверял эти сведения. Но давайте мы с вами вот о чем подумаем. То, что сейчас возрождается интерес к нашим предкам, это говорит о том, что нация потихонечку выздоравливает. То есть это очень хороший симптом. Это у людей появляется интерес к прошлому. То есть они уже становятся уже больше не Иваны, родства непомнящие, а все это выздоравливает нации. Это очень хорошо. И процесс этот долгий и тяжелый. Мы сейчас переживаем только первые шаги. И я думаю, что вот, Леонид Борисович, вы же ведь...
Я думаю, Евгений говорил о том, что надо как-то активнее налаживать это, и оцифровку, и выкладывание в свободный доступ. Он абсолютно прав, конечно. И вот
в Латвии это проще сделать. Латвии сколько там населения-то осталось? 2 миллиона, да? Остальные все разбежались уже давно по Европам.
Ну вот... и какую-то тенденцию надо просто, чтобы была некая государственная тенденция к открытию архивов. У нас, скорее, больше к закрытию пока что наблюдается.
Но это рефлекс,
например, там мормоны, скажем, описывали и выкладывали все это, и в сеть выложили даже.
Вот это удивительно.
Вот, и архив возмутился, велел, значит, закрыть.
А что мормоны? Вы?
Вообще их выгнали, значит, из России.
Этим? Мормоны что делали, я не понял.
Переписывали вот что, сведения из метрических книг и публиковали.
А у нас что, много мормонов было?
При чем здесь у нас мормоны? У них просто свои какие-то цели. Они, мормоны, считают, что можно, значит, умершего человека обратить в свою веру.
Ну, пускай
поэтому
себе
они
сидят...
этим и занимаются.
Ну, понятно.
Вот
пускай
дело
сидят
в, том, что...
в штате Юта у себя в Америке, и кого хотят, того... У нас тоже там гробовой какой-то был или кто-то.
Нет, Саш, ну, если они для нас выложат оцифрованные записи,
кому?
Нам
ну,
это тоже лучше.
Мормонам, ну, ради бога, да.
Да, а берут, да и закрывают, и запрещают это делать, да.
А у нас вот. Был великий русский
нет,
философ
чтобы
Фёдоров,
разрешить, позвольте им
который
шире.
Который за предками на Луну хотел лететь. Ну, что ж, ну, бывает.
Лидия Егоровна у нас на связи из Жуковского. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я по такому вопросу. Почему вот мы посылали запрос в главные архивы, и почему у нас в архиве до сих пор нет такого ответа из архива? Мы, значит, первый раз послали извещение. Мой отец погиб, ну, погиб или пропал на фронте, неизвестно. Вот, я отношусь к детям войны, мама моя участвовала. Войны, она умерла. Вот посылали в Раменский военкомат, делали запрос. Там ответили, что... Ну, я не помню, что там ответили. Короче говоря, ничего толку неизвестно.
Ну, понятно.
Вот, посылали в Москву главный архив.
Лидия Егоровна.
Первый раз пришел ответ, что ваш муж пропал без вести. Второй раз посылали, значит...
Лидия Егоровна, извините, да, пожалуйста, дело в том, что, знаете, как говорится, сын за отца не отвечает, а Международный институт генеалогических исследований не отвечает за Центральный архив. Поэтому, ну, ваша история, безусловно, она очень важная, но Леонид Борисович, я боюсь, здесь вам не сможет помочь.
Лидия Егоровна,
да?
А вы попытайтесь поискать в интернете, потому что есть сейчас несколько сайтов, где как раз вот военные архивы выложены. Я вот своего дедушку тоже нашла на одном из этих сайтов. Посмотрите в интернете, может быть, вы что-нибудь там сможете найти, если вы еще не смотрели.
Леонид Борисович,
чтобы найти вообще без вести пропавшего, надо этого проследить боевой путь этого человека.
А как, по сути, как Лидия Егоровна может это сделать?
Зная номер части, просмотреть, где, значит, часть воевала. Ага. Вот, и, соответственно, установить то место, где вот он погиб.
Подождите, вот мы такие делаем исследования. Стойте. Вот чтобы помочь Лидии Егоровне, да, первый момент. Вот я писал письма домой из армии ВЧ, ПП 59-529, воинская часть 59-529, до сих пор помню, кстати. Вот наверняка на этих треугольных конвертиках там тоже какая-то полевая почта была, по которой можно...
Да, если есть.
Лидии Егоровне надо найти письма, по этим письмам попытаться выяснить, какая была часть воинская, где служил, да?
Ну, либо через призыв, по месту призыва, куда его...
То есть, если центральный архив молчит, как партизан на допросе, то, значит, придется самому теперь, да?
Ну, знать часть надо.
Надо знать часть.
Да.
А потом, куда вот, где Лидия Егоровна может получить информацию о продвижении...
Архив этой... Министерства обороны в Подольске само.
Вот
центральный
так.
Архив.
А там это в открытом доступе все? Или спецхране в каком-нибудь?
Ну, там отвечают на запросы.
На такие вопросы отвечают, да?
Да, если указано.
Так,
то...
Лидия Егоровна, ну, Жуковский не так далеко от Подольска, так что вам повезло. Если бы вы с Камчатки звонили, было бы хуже.
А, так. Кстати, вот интересно, Саш, в архиве древних актов хранятся первые три ревизии, и там указаны даже еще имена до крещения, то есть языческие имена.
Вы о каких-то вещах говорите, о которых я вообще понятия не имела. О каких древних, вы говорите, архивах?
Архив древних актов. Есть у нас такое учреждение.
Ну, если у меня бабушка была армянка, мне что, искать в архивах государства Урарту, 8 век до нашей эры?
Я не знаю, где вам искать, Саша, но есть такое учреждение, куда можно обратиться,
да?
И поискать в перепись.
Я буду знать. Это
Леонид Евгеньевич, Борисович, вы об этом вот что-то расскажете нам? Вот. Действительно, такие есть вот старые записи, что даже вот с языческими именами.
Ну, имена изначально, наверное, были языческие.
До крещения, что ли,
да,
на Руси?
Вот.
Или, может быть, знаете что, может быть, я не совсем точно выразилась, но вот насколько глубоко там, вот насколько дальние там записи?
Рекорд какой, вот вы знаете, достоверно, генеалогия куда упирается, в какой?
Ну, архив древних актов — это окончательная точка исследования генеалогического, там находятся самые древние документы. Вот что касается ревизских сказок, то первая ревизия, если не ошибаюсь, была сделана в 1711 году. Угу. Вот. Ну и, соответственно, если там записано, что человек, которому было там 30 лет на этот момент, то вот можно посчитать примерный год его рождения.
Ой, это все безумно интересно. Спасибо вам, что вы пришли. Я надеюсь, что если мы хоть кого-то сподвигли поискать...
Заинтересовали, да,
не зря
быть.
Мы сегодня с вами провели этот эфир. Друзья мои, копайте, узнавайте, это безумно интересно, это очень важно. Чем лучше мы будем знать свое прошлое, тем проще нам будет в будущем. Поверьте, это не я придумал, это аксиома. У нас в гостях был руководитель Международного института генеалогических исследований Леонид Борисович Жуков. Спасибо большое.